Книговорот.
Всем добрый день. В эфире подкаст «Книговорот». Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. И сегодня у нас замечательный гость, которого я спешу представить. Писатель, журналист Шамиль Идиатуллин. Шамиль, здравствуйте. Добро пожаловать в наш подкаст.
Здравствуйте.
Мы очень рады вас слышать и обсуждали некоторые ваши книги. Я думаю, что коллеги согласятся с тем, что, ну, наверное, без какого-то там пафоса, преувеличения, считаем вас одним из интереснейших авторов, которые есть сейчас у нас. И я хотел бы задать первый вопрос, наверное, не про книги, а скорее про сочетание профессий, журналистику и писательство. Насколько эти две составляющие помогают друг другу или мешают, да, ведь журналистика — это больше про фактические материалы, а автор, он создает иногда, конструирует, немножко выдумывает миры. Вот в вашем случае одно другому скорее помогало или мешало?
Тут скорее как и не я, то есть и помогает, и мешает. Помогает в том смысле, что по характеру подготовительной работы это примерно одно и то же. Приходится довольно интенсивно погружаться в материал, исследовать его, проводить ресерч, понимать, что как, придумывать структуру, сразу делать текст таким, каким он должен быть в идеальном варианте и так далее, и так далее. Вот какие-то такие вещи. Тут, конечно, журналистика здорово помогает. Просто любые инструменты и приемы работы с текстом, они писателю не повредят, а журналистика дает по максимуму эти приемы. Сильно больше, чем, наверное, любая другая профессия, связанная с текстами. Мешает в том смысле, что да, это категорически другая работа, категорически другой текст, по крайней мере, в моем случае. То есть я понимаю, что есть, допустим, авторы, которые пишут, ну, условно говоря, нонфик или там какие-то документальные тексты, или просто тексты, а пишут про себя, не придумывая, не привирая ни словом. А я немножко другой, я все-таки пишу от обратного. То есть если я всю дорогу проработал, всю жизнь, по сути, в деловой прессе, в журналистике факта, так называемый, там шаг лево, шаг вправо, попытка к бегству, сразу стрельба на поражение, и ничего придумывать нельзя, сочинять нельзя, только правда, ничего кроме правды. То здесь в текстах литературных приходится, наоборот, все сочинять, во-первых. Во-вторых, самое главное, наверное, отличие состоит в том, что в журналистике я пишу, глядя со стороны, как бы. Вот у меня передо мной какой-то там, условно говоря, стол, на котором я раскладываю или расставляю фигурки, персонажи, выстраиваю действия, смотрю на это со стороны, видя всех, понимая все и зная, как это линейно выглядит и чем начинается, чем кончится, что надо добавить и что выкинуть. И все это, пока картинка не выстроится, за это не берусь. И она, как правило, когда я сажусь работать, она ровно такая же представляется, какой должна быть в законченном виде. Когда я берусь за литературный текст, я смотрю как бы из головы персонажа. Неважно, от первого лица идет текст или от третьего лица, смотрю я на это как бы сверху, снизу, сбоку или изнутри, все равно я всякий раз залезаю внутрь персонажа, который нифига не понимает, который вообще не соображает, что происходит, который ему всегда страшно, ему всегда неуютно, потому что тексты у меня в основном остросюжетные, на триллерной основе, и всякий раз герою грозит та или иная опасность, как правило, экзистенциальная, то есть не факт, что он останется живым, хотя я очень стараюсь, максимально стараюсь сделать все, чтобы он дополз, гад такой, до конца, хотя он сопротивляется. И в этом, с этим связано основное различие с тем, что там ты абсолютно объективен, здесь ты абсолютно субъективен. Там ты наблюдатель, демиург, просто повествователь, ты вот рассказал историю, которая тебя шкурно не касается, даже если ты сам все своими глазами видел. А здесь ты, несмотря на то, что ничего не видел своими глазами, все придумал, ты вещаешь изнутри, сквозь вопль ужаса и боль, которая тебя как-то очень натурально охватывает.
Для меня, вот как для читателя, современная русская литература очень сильно делится на, ну, если грубо сказать, так, столичную и региональную. Ну, вот вас я отношу, наверное, к региональным писателям не в смысле там масштаба, а в смысле, наверное, того, о чем пишете. Таких писателей много, все писатели очень хорошие, но мне вот интересно, это какой-то осознанный выбор, это общество так устроено и сподвигает так писать? Или вообще, может быть, такого феномена нет, я его себе придумал?
Феномен есть, я его по-другому чуть-чуть вижу. Насколько я понимаю, вообще говоря, и литература, и кино, ну вообще все искусство в России всегда было довольно столицецентричным. То есть все всегда происходило в столице, в Москве или Петербурге. Как правило, все было с этим связано, завязано. Города, которые, если действие происходило в каком-то другом городе, то это был город либо вымышленный, либо замаскированный. Город Н, город там какой-нибудь Калинов, город, ну, или на самом деле он выглядел совершенно по-другому, как Миргород условный. Вот. Но вообще говоря, что-то абстрактное было. Это у нас абстрактное Верховье Волги, это у нас абстрактный Кавказ, это у нас абстрактное Дальний Восток, и как на самом деле все по-другому. А вот Москву и Питер, будь добр, описывай категорически правильно, там, считая количество ступенек на каком-нибудь лестничном марше и насколько страшен и глубок двор-колодец, в который зашел Родион Романович. И так было очень долго в силу устройства и страны, и общества, и государства, и как-то региональные авторы, которые появлялись, их считалось, что они должны оставаться региональными. Тут в советское время был такой феномен, когда литература во многом развивалась усилиями региональных издателей. И раз есть региональные издательства в Свердловске, в Ростове, в Владивостоке, где угодно, в Воронеже, то должен быть некоторый пул авторов, чтобы закрывать этот производственный план этого издательства. Поэтому появилось довольно большое количество писателей региональных. И по закону перерастания количества в качество, многие из них были хороши. И писали все лучше и лучше. Поэтому, например, у нас есть Свердловский Крапивин, у нас есть там Воронежский Дубровин, у нас есть, ну, был, вернее, там, Владивостокский Наволочкин, Пермский Давыдычев и так далее. В общем, довольно большое количество региональных авторов было, но некоторые из них выходили как бы на региональных, с регионального уровня на всесоюзный и становились известными, знаменитыми, в том числе это касалось и людей, которые как бы не в России живут, а в других союзных республиках, становились феноменами и всесоюзными, и всемирными, как Чингиз Айтматов первый, в первую очередь, ну, Василий Быков, многих можно вспомнить, но всегда это было исключение, скорее, из правила. Потом, когда Советский Союз кончился, выяснилось, что все-таки опять вернулась эта столицецентричность, и еще на более глубоком уровне, глухом, потому что столицы остались теми же самыми, Москва и Питер, а российские города, они как-то менее раскручены, там, условно говоря, Казань, она гораздо менее засвечена на культурной карте Родины, чем Киев и Минск, само собой. Или Тбилиси, или Ташкент. Там не снимается кино, там не сильно пишутся книги, которые известны другим жителям других регионов и так далее, и так далее. И меня вот как жителя даже не Казани, а набережных Челнов, второго по величине города Татарстана, это дико бесило. И бесило, и обижало, и как-то лишало меня довольно существенного для читателя фактора способности поставить себя на место героя. То есть, да, окей, я там школьник, как и герой Крапивина или Томина, да, я пионер, да, я там хожу в школу, я там собираю металлом макулатуру, я иногда там получаю по морде от хулиганов, еще чего-нибудь, но живу я по-другому, то есть мою жизнь, мой город разделен на комплекса, мои условия, мое имя, в конце концов, нигде в этих текстах и в этих фильмах не упоминается. Это прям обидно было. И плюс была еще одна обидка, когда вот, например, смотрел какой-нибудь фильм детский, там в конце часто писали, что в эпизодах участвуют учащиеся московской или там одесской или минской школы. А где, собственно, челнинские школы? Почему никогда ни в чем не участвуют? Потому что кино нет. Ну, вот, обидно. И как-то, видимо, это меня так заело, что я стал это исправлять по всем из перечисленных факторов, то есть потому, что мне хотелось писать про свое здесь и сейчас, потому что мне хотелось отдать долги себе мелкому. Вот, хотел, чтобы твой город стал частью культуры, не мировой, а региональной. Вот, пожалуйста, получай. И потому, что мне было это проще. Мне проще писать о том, что я сам собой представляю, и что вокруг меня люди представляют. И поэтому проще писать про Челны и про Казань. И самая ироническая штука состоит в том, что я книги начал писать, когда в Москву уже переехал. То есть я с 2003 года живу в Москве, а больше 20 лет. И Москва, получается, город, где я прожил большую часть своей жизни. А большая часть моих книжек, первая книга написана в 2004-м, дописана, то есть через год после переезда, и после этого написано еще, это был первый роман, а всего написано уже 12. И в абсолютном большинстве или во всех действия происходят не в Москве. Вот это такой прикол. Ну, понятно, что человек формируется все равно до 14-15 лет. Я сформировался как человек региональный. Вот так это и осталось. Ну, и потом я в Москве, даже будучи, я все равно 20 лет занимался регионами, больше 20 лет работал в региональных отделах. Ну, соответственно, это и закрепилось. Поэтому у меня, какую книгу не возьми, там действие происходит или в Поволжье, в Татарстане, или в Сибири, либо на Дальнем Востоке, как последние книжки, или вообще в выдуманном регионе, который критик и относят к тоже Поволжью, на самом деле это такая граница Урала и Сибири, но как-то в Москве везет меньше, Москва появляется в роли эпизодической. Я вот сейчас пишу роман, где действие происходит в Москве, но что-то все больше сомневаюсь в правильности этого выбора и, возможно, перенесу действие все равно куда-нибудь в регион.
Я продолжу тогда тоже спрашивать о тенденциях современной литературы. Если смотреть, что о вас пишут в интернете, то чаще всего там первые несколько строчек будут о том, что Шамиль Дератулин – это писатель, который работает в разных жанрах. На самом-то деле ведь эта тенденция, она касается очень многих авторов, и если взять, ну, условно говоря, вот людей, которые на слуху, в первой абстрактной десятке, там не только вас, но и, допустим, Иванова, и Руванова, и Веркина. То есть это все авторы совершенно многожанровые, которые, вот как и вы, работают, и, пожалуйста, и современная проза, и фантастика, и детская литература. А ведь это именно особенность нашего времени, потому что если взять ту же советскую литературу в большей степени, конечно, там, если человек пишет фантастику, то он пишет фантастику. Если он работает в жанре реализма, он работает в жанре реализма и так далее. То есть была такая специализация, и никто чужую поляну не окучивал. Сейчас вот с точностью да наоборот получается. Как вы думаете, вот с чем это связано, и хорошо ли это, плохо ли это, как это влияет на качество литературы?
Тут тоже есть несколько факторов, на мой взгляд. Советская, скажем так, доктринация и прибивание человека гвоздем к одному месту была связана не столько с желаниями автора, сколько с позиционированием издательским и, там, я не знаю, Союза писателей, партии правительства. Потому что там те же самые великие фантасты Стругацкие, они мечтали написать детектив всю дорогу. Ну, вот им особо это дело не приветствовали. Реалистические повести, романы у них тоже особо не брали, когда они носили свои тексты в толстый журнал, им говорили, фантастику не берем, они намекали, что вообще, говоря, хромая судьба не то, что фантастический элемент там значим, говорили, нет, пофиг, разница, уходи. А мой любимый с детства писатель Владислав Крапивин, например, он вполне себе был и автором, и фантастом, и реалистом, и детским, и тоже себе многое позволял. И если мы возьмем, скажем так, некоммерческих, а более-менее вменяемых писателей заграничных, то они тоже сильно себе руки не связывали жанрами. Они вот тот же самый Стивен Кинг, да, по-моему, по-прежнему автор номер один, остающийся, он как-то куда захотел, туда и пошел. Вот тебе хоррор, вот тебе фантастика, вот тебе роман взросления, вот тебе бытовуха про там, каких-нибудь несчастных бедных людей в современности, а вот тебе исторический роман. Все нормально. Я лично пишу и думаю, что многие мои коллеги пишут очень по-разному по двум причинам. Первая причина, очевидно, всех касается. Мы все любим читать очень разные книжки. То есть никто не сидит и не окучивает одну и ту же тему, как читатель. Никто не читает только фантастику, никто не читает только книжки про Вторую мировую войну, или книжки про травму у молодых женщин, или у трагедию старения у пожилых мужчин. Есть такие, наверное, упоротые читатели, но этот случай скорее клинический. Всем интересно разнообразить и перекладываться. Вот сейчас я читаю одно, потом совершенно другое, а следом у меня на очереди еще три книжки, ни одна из которых на другую не похожа. Это фактор такой общий. Фактор лично мой, не знаю, насколько он распространен, не думаю, но я, по-моему, автор довольно узкого диапазона. У меня довольно узкий и довольно специфический круг интересов, у меня довольно своеобразный, не то чтобы сильно широкий инструментарий, палитра, довольно узкой гамме цветов выдержана и т.д. и т.п. Поэтому я, если не буду уходить в разные варианты формы, да, то содержание будет примерно одно и то же. семья, народ, род, общество, человек, сталкивающийся с тем, что его жизнь сломалась пополам, и все плохо, и надо из этого как-то выкарабкиваться, причем так, чтобы совесть твоя по возможности осталась чиста. И если бы, думаю, я не прыгал из жанра в жанр, неосознанно совершенно, просто само так получается, то меня бы довольно быстро на второй-третьей книге разоблачили бы и сказали, а, чувак одну и ту же книжку опять переписывает, определенными тряпками гоним его с поляны. Вот. А то, что я умудряюсь держаться на плаву, видимо, во многом объясняется тем, что благодарить я должен то, что хитрю так, неосознанно с жанрами. Но вообще мне интересно, конечно, пробовать себя в разном. То есть мне не интересны чистые жанры, совсем чистые. То есть мне кажется, это в любой чистый жанр он уже исчерпан. То есть в любом чистом жанре уже есть абсолютные чемпионы. Есть абсолютный детектив, есть абсолютный хоррор, есть абсолютная фантастика, научная фантастика, социальная фантастика, твердая, мягкая и т.д. и т.п. Есть абсолютная фэнтези. Куда мне... с моим пасконным рылом в этот великий ряд. Поэтому я беру и... ну и плюс это все уже известно. Все это уже написано и прочитано многократно. Все это... все знают, чем все кончится. Поэтому надо делать так, чтобы никто не знал, чем все кончится. Поэтому надо миксовать. Надо смешивать произвольно, избалтывать, потом смотреть, взорвется, не взорвется. Если взорвалось, хорошо, едем дальше. Вот так примерно я и работаю. И не факт, что все работают ровно так, но подозреваю, мотивацию у всех похожие.
Давайте как раз немножко вот про тематику произведения поговорим. Ну, наверное, одна из моих любимых книг – это «Город Брежнев», поскольку я в силу одной из работ и командировок там часто бывал, много из друзей из Набережных Челнов. Вот. А для меня, наверное, в целом, вот когда читаешь рецензии и иногда пишут, что «Идиатулин» – это вот про ностальгию по СССР или прошлому, для меня скорее вот ваши произведения, они про некий кризис смыслов, да, если брать «Возвращение пионеров», «Бывшее Ленина», да, по сути, ну, для меня все книги объединяют то, что как будто вот это будущее, оно либо отсутствует, либо туманно, либо под каким-то большим вопросом. Вот вы как художник, как автор, интереснее для вас раскрывать какие темы все-таки? Описание эпохи, взросление героев, их какая-то динамика или действительно вот то, что сейчас... Ну, кризисы смыслов, они присутствуют во всем.
Мне интереснее, конечно, брать просто ключевое правило, что ли, любого сюжета – это конфликт. Мне, чем конфликт огромнее, всеохватнее и нерешимее, тем интереснее. Потому что, ну, что с мелочами возиться. Поэтому я всякий раз, когда придумываю некоторый мир новый, некоторую тему, некоторые условия, я исхожу из того, что вот вхожу я в сюжет за 5 минут или ровно момент, когда эти условия кончились, сломались, взорвались, и надо как-то придумать что-то по-другому жить. И так возникает совершенно новое, ну, как бы, ставки поднимаются. Поэтому и сразу можно показать, как человек с этим справляется, как его психология с этим, как его близкие люди справляются, как его отношения и вообще все, что мы считаем жизнью и смыслом жизни, как через это может или не может пройти. Поскольку литература, она именно что про смысл жизни, про людей, то получается попробовать это на разрыв и сжатие с помощью такого вот конфликта предельного уровня в максимально выразительной форме и максимально интересно для меня, ну и, думаю, для читателя.
Про город Брежнев продолжу. Просто спасибо за город Брежнев. Именно, знаете, в каком смысле? Я просто родился в Тольятти, и для меня очень много таких флешбеков было про город, который стоит вокруг автозавода, для которого автозавод в центре. Это очень такая близкая тема. Здесь отдельное спасибо. Но спросить хотел вот про что? Как мне кажется, писатель, в общем-то, пишет, исходя из своего личного опыта и исходя от того, что он наблюдал. Ну, как будто банальная мысль. Вот. А я вот, наверное, хотел про ваших подростков, про детей в ваших книгах спросить вот что. Я, например, допустим, вот в крапивинских подростков, которые у вас есть, допустим, в «Возвращении пионера», абсолютно верю. То есть они у вас такие очень органичные какие-то. То есть я вот читаю и прям думаю, ну да, наверное, это очень правдиво, очень круто, как будто это вот личный опыт, который вы пережили. Вот, допустим, в книжке «Бояться поздно», а вот подростки-геймеры, ну, честно говоря, на мой взгляд, они получились не очень убедительными, потому что там вот эта вот девочка, которая там говорит, расплескалась синева, еще что-то, как будто это очень сильно не похоже на современных подростков. Ну, опять же, мне так кажется. Как будто мне кажется, что это какое-то наблюдение со стороны такого человека уже более взрослого. Это там даже, может быть, немножко... Да, брюзжание какого-то есть вот на них. Вот. Но мне кажется, что там они не совсем такие, какие они там изображены. Вот как у вас это происходит? Как вы выбираете и откуда вы берете информацию про тех персонажей, о которых вы пишете? Ну, можно даже вот на примере вот этих подростков.
Ну, само собой, все это я тырю с себя и с родни, из близких, знакомых, коллег и так далее. То есть каждый автор, каждый писатель – это вампир, паразит и кровосос, который питается своим окружением. Все, кто с писателями рядом находится, они давно это поняли и там, пытаются как-то уберечься, и вовремя захлопывают рот, и там бегут, когда видят, что глаза у собеседника сверкнули, он что-то начинает то ли записывать, то ли запоминать, но уже поздно. Во всех книжках, конечно, все герои – это основа моя, и сверху накладывает что-то еще. В городе Брежневе, где действовали герои, там главный герой – мальчик из хорошей семьи, который при этом обладает хорошими боевыми навыками и пластичной достаточно психикой, способен на какие-то свирепые и довольно, скажем так, энергозатратные поступки, и при этом он так вот, довольно рефлексирующий. Вот в той части, которая касается его, допустим, рефлексии или там способности переживать и неудачи, там руку сломал, там больше 3 месяцев дзюдо не может заниматься, или как никакими боевыми единоборствами, потому что ему немедленно что-нибудь там повредят, и с девочками все плохо, и все мечты оказываются довольно нелепыми. Вот это, конечно, я. Это прям я срисованный прям довольно точным, с пугающей фотографической точностью. Там, где касается его удачливости, что, наоборот, девочки его любят, что он там, наоборот, взрослого мужика одним ударом, значит, отправляет нокаут, и т.д. и т.п. Это, конечно, те, за кем я с завистью наблюдал. Мой старший брат, мои более удачливые или там более боевые одноклассники, другие ребята, но все они принадлежат тому времени. Конечно, это все ребята из 83-го, 84-го, 85-го года. То, как я это запомнил, то, как я это дорисовал, додумал и так далее, и так далее. «Возвращение пионера», там немножко отход был в другую сторону. То есть это тоже немножко я, немножко мои друзья, знакомые, те, на кого я хотел походить, те, на кого я не хотел походить, но тоже запомнил неприязненно, потому что там есть череда героев, там есть такой болтун Ленар, который, в общем, много трындит, при этом у него дырка в душе, вот там, где много трындит, это я. Там, где дырка в душе, это не совсем я. Там есть очень умелый гонщик Олег, гений, пилот. Вот это, само собой, не я, а 2 или 3 моих знакомых списанных. Там есть у меня девочка Инна, которая, в общем, тоже гений расчетов и мелкой моторики пальцев, умеет все, что угодно руками сделать. Поэтому она стала, собственно, механиком, борт-инженером на корабле космическом. Вот это тоже с нескольких девочек срисовано. Вот. Как они могут, что они учились делать, что они умели делать, пока мы, пацаны, как дураки, ходили, ухмылялись, там, косо поглядывали на них и боялись подойти, хотя очень хотелось. Когда речь идет о детях других поколений, например, в книжке «Убыр», в книжке «Бояться поздно», где примерно те же дети чуть постарше следующего, наверное, даже полупоколения, это срисовано с моих собственных детей. То есть я понимаю обоснованный, скажем, я понимаю, почему мне указывают раз за разом на то, что дети так не говорят, но мои дети и дети, как бы их... ровесники так говорят. И иногда мне становится грустно от того, что, вот, видимо, я не угадал, там дедушка пытается изобразить подростковую речь или там речь молодых людей, еще чего-то. Мне особенно сильно, знаете, прилетало за два, скажем так, лексических поля, что ли, за «Само собой бояться поздно», где мне сказали, что старшие подростки, молодые люди 20-21 года, не совсем подростки уже, они, мол, так не говорят. И за чуть более старший разговор ребят на несколько лет постарше и несколькими годами пораньше, бывший Ленина. мне тоже прилетало, там есть эпизод, где два парня 25-37 лет разговаривают друг с другом, при этом беспощадно выпендриваясь. И вот многие этот разговор считали как категорическую невозможность автора слышать и понимать, как на самом деле говорит молодежь, и тем более воспроизводить это дело. Я во всех случаях исходил из того, что это многое определено обстоятельствами, многое определено тем, как готовы, не готовы персонажи молодые воспроизводить какой-то лексикон свой, не свой, чужой, потому что в разговоре, в диалогах, которые строятся в этих книжках, это как бы оправдываю сейчас, я объясняю, многое построено на желании, готовности, нежелании, неготовности героев говорить или троллить собеседника какими-то чужими, незнакомыми, сложными конструкциями. Вот там, допустим, Марк у меня боятся поздно, он с перебором воспроизводит геймерскую лексику, Карим пытается давать взрослого, девочки или там Тинатин, она слишком взрослая для своего возраста, и она какие-то вещи говорит, которые, в общем-то, ее вроде бы ровесникам уже непонятны, потому что она их почерпнула откуда-то из бесед, общения или там книжек, характерных для более старшего поколения. А Аля, главная героиня, она иногда цитирует папу. Вот. А папа любит всякие глупые шутки, которые относятся к 90-м и любым годам. Это не прописано, это не объясняется, но я такое слышал, я такое видел, и я счел возможным это прописать, но не счел возможным это объяснить. Вот, я думаю, что, естественно, мой жалкий лев оправдания никого особенно не убедил, но вот мотивации у меня были именно такими.
Очень интересно у нас получается разговор, но, к сожалению, время нашего подкаста истекло, и если вы не против, мы обязательно вас еще пригласим, потому что тем у нас осталось огромное количество. Спасибо, что нашли время поучаствовать сегодня в нашем эфире. Шамиль Изетуллин, замечательный писатель, журналист, был сегодня у нас в гостях, ну и будем с удовольствием ждать новой книги. Спасибо еще раз вам.
Спасибо.
Спасибо огромное, правда, очень классно.
Спасибо.
Книговорот.